Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Я Владислав Горин и рад вам представить экологическую журналистку Ангелину Давыдову. Здравствуйте, дорогая Ангелина.
Здравствуйте, спасибо за приглашение выступить в подкасте.
Мы с вами здесь, чтобы поговорить об экологических активистах из Гринписа в России. Повод я прочитаю по «Медузе». Боюсь, не очень коротко получится, но тут многие слова нам пригодятся. Это, собственно, новость, которая вышла несколько дней назад, 19 мая. Генпрокуратура РФ объявила деятельность международной природоохранной организации Greenpeace International нежелательной на территории страны. В пресс-релизе ведомства утверждается, что деятельность нидерландской организации, цитата, «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», а также, еще одна цитата, «сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлено на подрыв его экономических основ». Генпрокуратура считает, что Greenpeace проводит информационные кампании и акции, которые мешают реализации российских государственных программ, в том числе, прямая речь, осуществлению выгодных стране инфраструктурных и энергетических проектов. Дальше тоже цитата. «С начала специальной военной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины активисты Гринписа занимаются антироссийской пропагандой, призывают к дальнейшей экономической изоляции нашей страны и ужесточению санкционных мер», говорится в сообщении ведомства. Генпрокуратура также обвинила Гринпис в финансировании иностранных агентов и в том, что организация требует изменения законодательства страны в ущерб интересам российского общества. Гринпис на это в ответ заявила, что прекращает свою деятельность, закрывается. И вот тоже цитата. «Мы выражаем категорическое несогласие с решением Генпрокуратуры. Это решение делает незаконное продолжение любой деятельности Greenpeace в России, поэтому российское отделение Greenpeace вынуждено закрыться. Мы уверены, что объявление Greenpeace International нежелательной организации вызвано именно тем, что мы своей работой пытались не дать осуществить разрушительные для природы планы и во многих случаях делали это успешно. Ликвидация Greenpeace в России — это абсурд, безответственный и разрушительный шаг, не имеющий ничего общего с защитой интересов страны». Конец этой большой цитаты. Непременно поговорим о подоплеке. Тут, кажется, очень прозрачные есть подозрения, почему все это было сделано. Но сперва хочу вас попросить рассказать про историю, дать побольше контекста. Если оглянуться назад, аж на 30 лет, как, при каких обстоятельствах, почему Greenpeace пришел в даже не Россию, он успел еще на пароход разваливающегося Советского Союза?
Ну, действительно, Greenpeace появился в практически еще Советском Союзе, и очень странная сейчас ситуация. Получается, что после многих десятков лет работы международная организация, которая, к слову сказать, до сих пор работает даже в Китае, например, и во многих других странах со, скажем так, неоднозначным политическим режимом, вдруг признается нежелательной и вдруг вынуждена уйти из России. Я думаю, что те из наших слушателей, кто помнит конец 80-х, наверное, помнят какие-то известные антиатомные кампании Гринписа, помнят, что с Гринписом тогда выступала, например, Джоанна Стингрей, да, которая тоже очень много всего делала с группой кино вместе. И тогда, конечно, основная тематика была и для организации, и во многом в применении к России, вообще к постсоветскому пространству. Это постчернобыльская тематика, это, конечно, антиатомная тематика. Но с тех пор, в последующие 30 лет, да, 35 лет, деятельность организации расширилась. Деятельность организации вот в последние годы, особенно, скажем так, довоенные годы, она очень широкий спектр тем в себя включала. В эти темы входили и леса, лесные пожары, да, то, что в России не прекращается. И сейчас начался очередной очень серьезный период лесных пожаров. В России горит очень много регионов, это ощущают и жители крупных городов, в том числе и Екатеринбурга, например, уже. То есть эта тема никуда не уходит. И тематика особо охраняемых природных территорий. Greenpeace, благодаря профессиональной команде экспертов, отслеживал, что же у нас происходит с законодательством в этой области, какие есть попытки посягнуть на него, какие есть попытки оттяпать там кусочек от национального парка, оттяпать там кусочек от заповедника и построить что-то на этой территории. Greenpeace работал и по теме энергетики, соответственно, дальше и атомной энергетики, и энергетики в целом, отслеживая действительно какие-то крупные инфраструктурные проекты. Провластные экологи, да, которые на протяжении последних лет, кстати, упрекали Greenpeace как раз в том, что вот Greenpeace в России пытается остановить все эти проекты. И в том заявлении Генпрокуратуры, которое вы тоже прочитали, в общем-то, эти упреки тоже содержатся. Так вот, Greenpeace занимается подобным по всему миру. И вышки атакуют по всему миру, и следит за проектами нефтегазовыми и угольными, пытается как-то остановить. В общем-то, это не какая-то российская история, направленная исключительно против России. Поэтому все эти заявления мне, конечно, очень странно читать и слышать. Но чтобы закончить тему, как бы краткий обзор темы предоставить, это и тема климата, конечно, глобального изменения климата. Очень много Greenpeace в этой теме сделал. Это и тема устойчивого потребления, тема устойчивого обращения с отходами, тема нулевых отходов, борьба с мусоросжигательными заводами. Очень многими разными темами Greenpeace в России занимался. И причем он занимался не только сам, вот как организация, да, вот мы большая профессиональная организация. Действительно, как бы была, мне даже странно говорить, была, да, была профессиональная организация с экспертами, с юристами, с людьми, которые в какой-то теме, там, не знаю, 40 лет работают, да, и все про это знают. Кроме этого, Greenpeace поддерживал очень много маленьких региональных экологических инициатив и активистов. И пытался поднять вот их локальную проблему на какой-то более высокий уровень и поддержать их просто своей мощью. То есть, мне кажется, вот эта функция Greenpeace также в России была очень важна.
Вы сказали про то, что много экспертов, там даже не десятки, там сотни человек и волонтеры в еще большем, наверное, даже количестве, плюс сеть вот этих партнеров, это действительно была очень большая структура, и тоже действительно ловлю себя на мысли, что странно говорить, в прошедшем времени уже была. Вы перечислили проблемы, которыми Greenpeace International в России занималась: Байкал, охраняемые природные зоны, заповедники Русского Севера, китовые тюрьмы, добыча ресурсов в Арктике, горящие леса, плавучая АЭС на Камчатке, которая в итоге так до Камчатки и не доехала. Все вот это действительно было максимально на слуху, но я даже не то что с подковыркой, я с действительным интересом хочу у вас поинтересоваться в вашей среде журналистов, экспертов, которые хорошо разбираются в экологии, какая репутация была у структуры. Я не имею тут в виду вот эту вот транслируемую официально точку зрения про то, что они агенты влияния и подкуплены, но про методы и про направление. У меня складывалось впечатление, что, ну, знаете, было некоторое отношение такое с улыбкой, ну, это как Алла Пугачева, это вот прям попса-попса в мире экологии. Я не прав?
У меня такого ощущения не было. Мне кажется, что, как я уже сказала, Greenpeace сделал очень много всего полезного на разных уровнях. Это была и... может быть, более замечаемая, в том числе вами, да, какая-то публичная работа, то есть публичные кампании яркие, там, рекламные плакаты, ролики, статьи о чем-то, там, анимация даже, да, какие-то мультфильмы они делали на разные темы. То есть то, что потенциально может достичь широкую аудиторию по темам, по которым, опять-таки, широкую аудиторию можно вовлечь. Это, например, тема отходов, тема нулевых отходов, да, вот Zero Waste, сбора подписей по истории с китовыми тюрьмами, сбора подписей по лесным пожарам, по еще каким-то темам. Вот был один фланг работы такой. Но было очень много других флангов работы, которые, может быть, для не экспертов, не для людей из сектора был менее заметен. Была гигантская экспертная работа, например, анализ всего вносимого законодательства или поправок законодательства, которые эксперты и юристы Greenpeace отслеживали и пытались выхватить что-то опасное, что потенциально могло пробраться. Вот как только, например, они что-то такое замечали, они сразу шли к журналистам и говорили: друзья, вот вносится такая поправка, срочно надо что-то писать, срочно надо, там, не знаю, бить в колокола и привлекать внимание к тому, что вот этого нацпарка пытаются что-то оттяпать. Или там смотрели на какие-то поправки в закон об отходах, какие новые правила продвигаются, кому это выгодно, почему такая ситуация возникает. То есть очень много такой экспертной работы. И я опять-таки скажу, что, ну, наверное, буквально до начала войны, я думаю, даже что и после начала войны, Greenpeace выполнял очень много, ну, вот такой как бы функции, как это по-английски называется, watchdog, да, ну, то есть мониторинга всего того страшного, что потенциально может произойти, всего того нехорошего, что потенциально может произойти. Но к тем же юристам Greenpeace обращались и очень многие, например, органы власти, у которых по каким-то вопросам, может быть, не было достаточной экспертизы, а у Greenpeace она была. Или там у Всемирного фонда этики природы она также была. Да, это экспертиза, наработанная годами, как я опять-таки сказала. Это способность работать с законопроектами, вносить в них предложения. Но в целом, надо сказать, в этом их упрекают, но тут мы с вами можем откатиться на какой-то уровень ноль и сказать, что все это законодательство, оно очень странное. Да? И про нежелательные организации, и про агенты. Конечно, если организация становится профессиональной, экспертной, конечно, она начинает влиять на политику, представляя какие-то интересы, используя свой экспертный потенциал. В этом нет ничего плохого, страшного и, упаси Боже, незаконного. Вот как бы само по себе представление, что кому-то сейчас надо оправдываться за то, что они это делают, ну это же странно звучит, согласитесь.
Но это нормальная работа гражданского общества, и когда вы сказали, что они могли разговаривать и с широкой аудиторией, и с экспертами, и в том числе с чиновниками, квалифицированно им что-то объяснять, участвовать в законотворческой деятельности, я залез посмотреть в Инстаграм, сколько у них подписчиков у Greenpeace Russia, ну, точнее, у Greenpeace на русском языке, 401 тысяча подписчиков в Инстаграме, уровень очень такой, в общем, большой, серьезной звезды, и решил сравнить. У ФБК меньше, у ФБК 135 там, тысяч, что ли, как у организации у Навального лично больше, но тем не менее. В общем, очень важный институт гражданского общества в России, который был, в общем, в одно мгновение запрещен. Вы упомянули про сотрудничество с властью, а можете про это тоже рассказать, в том числе про то, как они участвовали в Совете по правам человека при президенте, встречались с ним, и президент, в общем, нормально относился, говорил, хорошим делом занимаетесь, ребят.
Но само по себе сотрудничество с властью, вот как выражение звучит, сейчас странно. Влад, я, может, какое-то другое выражение использовала. Это не было напрямую вот прям там сотрудничество. Это было осознанное участие в органах, которые предполагали общественное участие, когда это имело смысл. Вот я бы так сказала. Да, мы все помним с вами ситуацию 90-х, 2000-х, 2010-х годов, когда участие во всех этих общественных советах, каких-то прочих советах, там, федеральных, региональных, городских, там, города Москвы, города Петербурга, имело смысл. Ну, можно, конечно, поспорить. Я думаю, что есть люди, которые скажут, нет, это никогда не имело смысла, надо было быть всегда в оппозиции, надо было всегда только жестко критиковать. Но Greenpeace пытался совмещать. Greenpeace, как и немногие другие очень профессиональные организации в России, пытался это совмещать. Пытался участвовать и на серьезном уровне. Ну, то, что в мире называется адвокация. Это абсолютно нормальная работа. Я сейчас нахожусь в Европе, в Германии, и здесь экологические организации занимаются тем же самым и даже большим. Сотрудничеством с государством – это то, что это не называется. Это нормальная работа, это адвокация, да. И понятно, что там, где Greenpeace, его эксперты, его юристы видели шанс, что можно тут поменять ситуацию, участвуя в этом и этом, они это делали. Вы говорите про Совет по правам человека. Действительно, Сергей Цыпленков, директор Greenpeace, он на протяжении многих лет участвовал в этом совете. Совет был важной структурой. Много было чисток этого совета на протяжении последних месяцев и там, года. По понятным причинам. И сейчас, конечно, совсем как-то выхолостили его работу. А до этого все-таки в Совете были возможны критические голоса, в Совете было возможно донесение каких-то важных тем и работа с этими важными темами. Как раз Сергей Цыпленков, он пытался тему экологии и темы климата продвигать на высоком уровне. В каком-то году это были пожары, а в каком-то, например, году это была тема климата. И как раз два члена Совета, Сергей Цыпленков и Иван Засурский, рассказали на Совете о теме изменения климата, о том, какая это важная мировая тема, и предложили подготовить большой доклад, который потом Greenpeace и коллеги, в общем-то, и сделали, в том числе, кстати, при моем участии, я была редактором этого доклада. Мы собрали все российское научное знание из разных областей, начиная из естественных наук, заканчивая экономикой, заканчивая оценкой потенциальных ущербов для России от изменения климата, заканчивая предложениями того, что могут регионы делать, что могут федеральные власти делать, как вообще работать по этой теме. Был гигантский, там 120-страничный доклад, назывался «Зеленый поворот», его до сих пор можно найти в интернете. Опять-таки, вот этот доклад вышел как экспертный, и, соответственно, ну, как мне кажется, повлиял в том числе на то, что тему климата стали органы власти воспринимать как более серьезную тему. Это все-таки был очень важный труд. Практически там обзор научного знания по теме, научного и научно-практического.
Здорово, что вы рассказали про это, в общем, экспертные достижения. То, что публике было заметно, и то, что я запомнил, это такой отголосок еще мирного времени в уже воюющий период, когда был отозван законопроект Минприроды об особо охраняемых природных территориях. То, что касалось и заповедников, и парков, и других природных зон. Законодательство, которое предельно облегчало вторжение, там как раз строительство всяких инфраструктурных объектов, дорог, железных дорог, трубопроводов, добычи там полезных ископаемых. Кажется, это была одна из последних побед гражданского экологического общества в стране, и Greenpeace тут внес тоже большой вклад. Можете рассказать про это?
Ну, попытки как-то урезать законодательство об особо охраняемых природных территориях, они уже много лет разворачиваются. С начала войны они усилились. И они усилились по целому ряду причин. У нас понятная история с санкциями, там, с запретами, с сложностями на, в том числе, выезд людей в другие страны по разным, опять-таки, причинам, и там, визовым, и там, с банковскими карточками вопросы. Очень развивается внутренний туризм. И само по себе это неплохо, ну, то есть в отрыве от всего, да, там, в отрыве от войны, в отрыве от там какой-то еще прочей истории. В принципе, внутренний туризм развивать неплохо, особенно если доходы от этого внутреннего туризма идут, например, местным жителям, да, то есть это как бы хорошая история. Но, к сожалению, в российских условиях очень часто внутренний туризм пытаются развивать рядом с особо охраняемыми природными территориями, и даже на территории нацпарков и там рядом с заповедниками пытаются строить какую-то инфраструктуру. Там пример все курорты Северного Кавказа и заповедники Северного Кавказа, да, где все время пытаются построить новую инфраструктуру для лыжного спорта. Понятно, что там горы. Вот один пример. Второй пример – Камчатка. Уйма проектов по развитию туристической инфраструктуры там, с, опять-таки, попытками залезать вот на все эти особо охраняемые природные территории. В Карелии такая же история и на Байкале. Ну, это вот я сам такие яркие примеры привела, но намного больше по всей стране. А второе направление, почему пытаются все залезть во все эти национальные парки, это, конечно, проекты по добыче тех или иных полезных ископаемых. Понятно, что в России экстрактивистская экономика, то есть экономика, которая нацелена на то, чтобы быстро что-то добыть, минимально переработать или никак не переработать и продать куда-то еще, то есть такая ресурсная экономика, эта модель, она продолжает существовать, она никуда не делась. И в таких условиях очень много действительно попыток какую-то новую добычу там сделать, из этого у нас парку кусочек вырезать, чтобы добыть там какой-нибудь редкий металл, да даже там, не знаю, нефть, где есть нефть, еще недоразведали. Вот таких историй тоже очень много, да, то есть вот атаки на систему особо охраняемых природных территорий идут с двух направлений – это туризм и полезные ископаемые. И поэтому действительно очень важно это все отслеживать. Вот вы сказали про одну попытку, это не одна попытка. Там такие законопроекты или там поправки в существующее законодательство, они вносятся регулярно. То есть если вот присутствовать в чатах каких-то экологических или следить за этой повесткой изнутри, то можно видеть, что буквально постоянно это надо просто отлавливать, отлавливать и отлавливать. И понятно, что если ты этим профессионально не занимаешься, то это сделать очень тяжело. А потом на какой-то стадии это уже будет невозможно. Но, к сожалению, сейчас с закрытием и уходом Гринписа ситуация ухудшится с этим, потому что там, конечно, экспертный потенциал, в том числе возможность профессионально реагировать на эти законопроекты, знаете, написать такое письмо, юридически подкованное, которое будет прочитано, принято и так или иначе учтено. Или там собрать кампанию по сбору подписей против чего-то и потом представить это, что, знаете, очень много тысяч людей в России против этого. Пожалуйста, учтите это. Вот сейчас это становится все более и более сложно.
В том случае, о котором мы говорим, там как раз была и квалифицированная оценка, и потом мобилизация людей, там десятки тысяч, по-моему, 50 с чем-то подписались под петицией, что, в общем, даже в России 2022 года работало, и, может быть, и в России 2023 и дальше могло бы работать, если бы не вот этот удар по Greenpeace и по другим, по правде говоря, экологическим организациям. Можно вспомнить и иноагентство Фонда дикой природы, и нежелательность Белонны. Про то, почему Greenpeace конкретно могли признать нежелательные организации, я предложил бы чуть позже поговорить. А сперва хочется от вас общего, что ли, рассуждения, как в 2022 и 2023 годах экологи, которые, повторюсь, до этого были, ну, в общем, партнерами, нормальными контрагентами из гражданского общества, людьми, которым Путин мог чего-то сказать, мол, молодцы, в таком роде превратились во врагов.
Ну, на мой взгляд, это произошло не только в 2022 году. Это все-таки тренд, который начался чуть-чуть раньше. Но до начала войны расклад сил был приблизительно следующий. Во-первых, у нас в России росли гражданские движения, значит, такие низовые экологические движения в самых разных регионах страны. Я вот отслеживала эти движения, пыталась тоже о них писать и всячески их мониторить. Было очень сложно найти регион, в которых этих движений не было бы. То есть были такие известные общероссийские компании, там ШИС, например, или там вот башкирские, да, защита Шихана, или там движение против мусоросжигательных заводов, да, вот такие известные общероссийские протестные кампании. Но в целом каких-то мелких кампаний было очень-очень много по стране. Почему? Тут вот тоже есть ряд вопросов, и сейчас, конечно, много исследователей пытаются это осознать. С одной стороны, экология действительно волновала людей, особенно если это были видимые, слышимые экологические проблемы. Если у вас в воздухе чем-то пахнет, если у вас город закрыт смогом, если у вас горят леса вокруг, если у вас полигон мусорный растет, а вы рядом с ним живете, а с него как-то непонятно, кто чего вывозит и как и что. Если у вас вода в речке зеленая, то понятно, что это вызывает протест. Это касается здоровья, это касается здоровья детей, это касается будущего. Но был другой аспект. В целом, до недавнего времени экологические и урбанистические протесты были более-менее в России, не сказала бы, разрешены, но, по крайней мере, они считались таким проявлением истинного протестного движения, не которое вот кто-то там с Запада поддерживает так или иначе, а вот прям трушное, гроссрутное движение, да, то есть такое низовое движение. И поэтому мы видели истории, если где-то протест оказывался успешным, то, например, губернаторы снимали. Да, были такие истории в российских регионах. То есть в целом подобные экологические протесты, во-первых, многие из них, опять-таки, не все, да, какие-то подавлялись. Где-то людей там избивали, убивали, сажали в тюрьмы на сроки реальные или там административку давали в лучшем случае. Но в каких-то регионах эти вот массовые особенно движения, они оказывались успешными. И даже вот имели политические последствия, хотя, казалось бы, о какой политике можно было бы говорить. Вот это был один уровень. Второй уровень заключался в том, что существовали профессиональные экологические организации, были и есть, некоторые из них до сих пор работают. Greenpeace, Фонд дикой природы, Белона, очень многие другие. Вот есть такая зонтичная организация Российский социально-экологический союз, которая очень много таких вот экологических организаций, маленьких инициатив под собой объединяет. И они вот как раз пытались работать на разных уровнях. Они работали и на уровне адвокации, про который мы с вами поговорили, и на уровне работы с широким населением через социальные медиа, через традиционные медиа, через какие-то еще мероприятия. И работой, и связкой вот как раз с этими региональными инициативами, вот с этими региональными протестами, о которых я рассказала чуть раньше. Ну, вы сказали, что их как бы там принимали и поддерживали. Там даже Путин говорил, что он хочет пойти в Greenpeace работать, когда уйдет на пенсию. Кстати, была тоже такая фраза. Мне, конечно, не очень нравится цитировать Владимира Путина, но, может быть, можно один раз. К ним по-разному относились. То есть где-то действительно им давали высказываться и даже давали возможность что-то менять. Но, с другой стороны, критика со стороны государства, критика со стороны советников и представителей органов власти к этим организациям была. И в том числе обвинение их в том, что они работают на каких-то там западных заказчиков. С того момента, когда в России стало появляться все больше проправительственных экологов, их стало появляться все больше. И сейчас у нас появляется целая плеяда, я бы сказала, про госэкологических организаций, ассоциаций, молодежное экологическое движение. Раньше все, что делалось снизу или со стороны истинных проблем, да, когда люди сами формировались, сейчас это начинает формироваться сверху. Вот этот тренд тоже у нас есть сейчас. И вот когда все это начало появляться, то, конечно, люди, которые возглавляли вот эти новые прогосударственные инициативы, они как бы всячески тоже продолжали наезжать на Greenpeace. В том числе вот есть такое российское экологическое общество Рашид Исмаилов, которые уже годами писали, до начала войны даже, что Greenpeace и ВВФ надо признать агентами, надо запретить им работать в России, они вредят нашей экономике. На одном из петербургских экономических форумов, это еще был год, не знаю, какой, 18-19, вот Сергей Иванов, да, тогда, который тоже вот, друг и спасатель тигров, любить тигров, спасать тигров, у нас политика очень любит, да, фотографироваться со всеми этими крупными животными и птицами. А вот как-то дальше заниматься, знаете, там, лесами, особо охраняемыми природными территориями, реально понимать, что этим тиграм нужно, на эту стадию не очень большое количество из них доходит, к сожалению. И вот тогда уже вышел доклад такой проправительственный о том, какое количество инфраструктурных проектов в России остановили экологи, ну, профессиональные экологи, и какое это зло, и как надо, в общем-то, с ними бороться. Это все еще до войны было. Просто как бы с начала войны это, конечно, все усилилось.
Я понимаю, о чем вы говорите. Точнее, мне кажется, что я понимаю, что вы в логике, которую произносит и, собственно, генпрокуратура, когда говорит, что Greenpeace препятствовал выгодным для нашей страны проектам, в этом же примерно духе и сами представители Greenpeace говорили, вот близкое к тексту цитата, как только мы наступаем на хвост какой-нибудь корпорации, нас сразу начинают в чем-то обвинять. Вам кажется, что тут логика преследования именно экономическая? Вот дайте на госзаказах нормально строить трубопроводы, дороги, железные дороги, нефтедобывающие вышки и прочее-прочее. Или здесь все-таки логика скорее политическая? Ну, потому что действительно иностранные структуры, действительно из-за рубежа. Может быть, кто-то из этих людей вообще помнит латвийское экологическое движение, из которого потом выросло движение за независимость вообще-то. И, может быть, недавние примеры этих людей беспокоят в Башкирии на Шиханах или там в Коми и Архангельской области с Шиесом. Что тут, на ваш взгляд, могло сыграть или что было первичным? Экономика, деньги или политика и всякие подозрения, что они тут ходят, тем более если у них связь с иностранцами?
Мне кажется, что сочетание обоих факторов. Я бы вот один не выделила. Знаете, когда вот речь шла о каком-то конкретном инфраструктурном проекте, и его удавалось, например, схватить за хвост и остановить, потому что он действительно был очень вредным. Или там озвучить степень негативного влияния на окружающую среду в том или ином регионе и таким образом показать, что действительно это что-то вредное, что-то плохое. Тогда, конечно, те или иные представители госкорпораций или те или иные представители частных корпораций могли пытаться влиять на то, чтобы работу Greenpeace и других организаций как-то немножечко притушить. Но, по крайней мере, до недавнего времени иногда в российских регионах можно было играть на конфликте интересов, если он был. Например, если в регионе работала не одна компания, которая была регионообразующая для всего, а, скажем, несколько, и власти региона были не полностью зависимы от одного инвестора, от одной корпорации, частной или госкорпорации, то тогда вот на этих разных центрах власти, между этими центрами власти можно было как-то играть, и можно было в том числе делать какие-то компании экологические сильные. Если этого не было, и регион был такой монолитный, то, конечно, там было очень тяжело что-то делать, в том числе что-то делать протестно. Ну, то есть вот этот уровень был. Но мне, вы знаете, он казался все-таки не настолько сильным, чтобы совсем организацию смести с поля, вот так скажу. В этом смысле сильное изменение политического ландшафта, в том числе, ну, конечно, начало войны, все последующие политические репрессии. Ну, с начала войны мы видим, как изменилась ситуация внутри России, как сейчас давят любые организации гражданского общества. И это, конечно, совсем другой уровень. И здесь мы видим, что организации закрывают, признают агентами, признают нежелательными, возбуждают дела. Ну, просто точно говорят, вы знаете, вот мы сейчас с Западом никак не работаем, и поэтому нам любое западное присутствие тут вообще не нравится. Мне кажется, что это, да, это сочетание политического и экономического. Еще важно, я не знаю, заметили вы или нет, особенно с начала войны, опять-таки до начала войны были тоже эти голоса, но особенно после 24 февраля прошлого года очень много звучит таких проправительственных голосов о том, что, вы знаете, нам вот эта мировая зеленая и климатическая повестка не нужна, нам нужна своя российская суверенная. Мы признаем важность экологии, климата, даже изменение климата существует, окей. Но нам надо свою разработать зеленую повестку, суверенную зеленую повестку, чтобы нам западные организации не говорили, как нам бороться за экологию, а чтобы мы это делали сами и сами придумали. И плюс мы вокруг себя выстроим тоже круг стран, которым не нравится то, как им Запад говорит, и вообще создадим такой антиглобалистский зеленый фронт в мире. Ну, это пока относительно успехи имеет, но вот в целом такие попытки есть, такие высказывания есть.
Я конкретно про Greenpeace хотел у вас уточнить, потому что история признания нежелательной организации началась осенью 2022 года, то есть вот несколько месяцев прошло, и понятно, что даже при общем тренде всегда любопытно, кто и почему конкретно это сделал. Вот тут довольно подозрительно выглядящее событие было в ноябре, когда группа депутатов из трех прибайкальских регионов Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии обратились в Генпрокуратуру прокуратуру, и вот то, что она написала не так давно, они, в общем-то, и излагали. Там был такой депутат Александр Якубовский, который говорил, что Greenpeace нужно объявить иностранным агентам, желательно нежелательным. Дескать, они, во-первых, 70% своего бюджета из-за рубежа получают, мы с вами про это поговорили, недружественные страны, вот это вот все. Причем деньги идут из стран, которые насаждают тотальную русофобию и нацизм, а также поставляют оружие, из которого убивают мирных жителей Донецка. Это все господин депутат сказал. Кроме того, им не очень нравились поправки в закон об охране озера Байкал. Что там за интересы и что за такое единодушие депутатов Госдумы из вот этих регионов, которым так не нравится Greenpeace? Что там может быть за группа влияния и что за сюжет?
Да, спасибо, что вы вспомнили эту историю. Но в целом с начала войны много было подобных заявлений. То есть вот одно, которое вы озвучили, но оно было не единственным. Вот, скажем, те же эксперты российского экологического общества, которых я уже упоминала, регулярно про это писали, и даже в газетных публикациях это упоминали, и призывали признать там и Greenpeace, и Всемирный фонд дикой природы, всем чем угодно. Ну, то есть много было таких, к сожалению, потоков и волн. Конкретно по байкальской истории, ну, там, насколько я понимаю, история, опять-таки, связана вот со всеми особо охраняемыми природными территориями, которые в регионе есть, с планами разрешения того или иного строительства на этих территориях, потому что все байкальские регионы, регионы вокруг озера, они, конечно, очень привлекательны с точки зрения туризма, да, это то, о чем я раньше уже говорила, это попытки строительства большого количества инфраструктуры туристической вокруг озера и попытки местных властей и депутатов не препятствовать этому, а просто как-то дальше это все поддерживать и как раз ослаблять природоохранное законодательство и ослаблять те или иные запреты на строительство. Но вот для меня эта история с таким трендом связана.
Вы несколько раз сказали про лояльную систему экозащиты в Российской Федерации. Она имеется. Ее успехи вы назвали относительными. Ирония хорошо считывается. Но вот имеем, что имеем. Хоть на что-то эти люди способны, я звучал пренебрежительно, нет, по правде говоря, действительно хочу пожелать им удачи, и в имеющихся условиях просто они, наверное, тоже могут что-то сделать. Хочу вас поинтересоваться, они на что-то годны в смысле отстаивания интересов общества, в смысле защиты природы, или вы совершенно не верите, на ваш взгляд, это как, ну, не знаю, система официальных профсоюзов, да? Должность есть, название есть, а, собственно, целевой деятельности не ведется.
Да, они тоже есть разные. Некоторые более открытые, например, к взаимодействию со всеми региональными протестными низовыми группами. А некоторые занимаются только тем, что ведут госповестку сверху вниз. Знаете, вот что наверху решили, надо донести до всех, включая молодежь, выстроить молодежь, одеть их кепки зеленые, футболки, дать им лопаты, отправить их убирать в парк. Вот прекрасно, мы спасаем экологию. Или отправить там сажать деревья. Да, вот такая вторая инициатива. То есть, ну, там уборки мусора, посадки деревьев. Отчитались, сделали, прекрасно. Можно красивые фоточки разместить. Можно выполнить, что несем госповестку на места. Но есть некоторые, даже прогосударственные экологи, вот эти вот новые объединения, которые в целом пытаются понимать, что действительно происходит на низовом уровне, какие есть протесты, почему они сохраняются. Ведь даже в текущей ситуации, когда, казалось бы, прям все зачищено, все равно сохраняются региональные протесты, в том числе экологические протесты. И есть интерес к тому, почему они происходят, как с ними можно взаимодействовать и с точки зрения проправительственных экологов, как на них можно влиять. Вот опять-таки вчера буквально в целом ряде проправительственных телеграм-каналов было сообщение растиражировано, что экологические протесты в России сохраняются, это население волнует, надо с этим работать. И в том числе поэтому есть у ряда движений реальный интерес и есть, ну я бы сказала так, попытка это инструментализировать. Ну то есть вовлечь это в какую-то свою политическую повестку, показать, что, вы знаете, а вот мы-то хорошие, мы-то государство, которое слушаем ваши беды. И, может быть, в чем-то и помочь, особенно если это не противоречит интересам каких-то больших ребят или больших инвесторов. А в чем-то, если это противоречит, то затушить, заглушить, что-то пообещать и не сделать. Ну, то есть это как бы попытки такой серьезной политической работы со многими этими экологическими активистами на местах. И вот если с другой стороны на это посмотреть, вот представьте, вы региональный экологический активист. и у вас дымит что-то, или у вас там лес вырубают, или какая-нибудь еще история. И, конечно, у вас возникает сейчас большой моральный, что ли, выбор. А идти ли с моей историей там, к органам власти, да, при всем том, что власть это делает. А если у меня антивоенная позиция, что я делаю? Опять-таки, не у всех, тоже надо отметить, очень важно, не у всех экологических вот, низовых движений в России антивоенная позиция, не у всех. В самом начале войны я вот была свидетельницей очень многих каких-то там чатах и обсуждениях региональных было много споров и конфликтов по поводу начавшейся войны. Кто-то поддерживал. И во многих, опять-таки, региональных экологических инициативах среди активистов было принято решение просто не обсуждать эту тему дальше и заниматься только экологией. И дальше, конечно, возникают все эти вопросы. Вот если у вас такая история, вы что, вот вы идете к органам власти, вы записываете к Путину обращение, да, что тоже многие делают. Вы идете к «Единой России» и просите их помочь. Но если не «Единая Россия», иногда коммунисты помогают на местах. Есть такое. Вот в наших экологических дискуссиях сейчас очень много вижу сообщений про это. Что, может быть, это тоже немножко такой откаты на какое-то позднесоветское время, когда экологические вопросы уже стали актуальными. И были, опять-таки, прогосударственные экологические структуры. Вот ВООП, да, всесоюзное сейчас, там, Всероссийское общество охраны природы. И через них же многие тоже там вырастали, там, и дружинники те же экологические, да, вот все вот это движение. Они же пытались в рамках как бы системы что-то поменять. Понятно, что для нас сейчас, ну, особенно, как сказать, для людей со стороны критических и к войне, и пытающихся трезво оценивать экологическую повестку, это выглядит, ну, как сложное решение. Но, может быть, изнутри оно и существует.
Понятно, что часть гражданского общества, которая могла себе это позволить, просто переехала, да, уехала за границы Российской Федерации и стараются координировать деятельность, особенно если на земле кто-то остался, низовые активисты из-за рубежа. В случае с Greenpeace и другими международными организациями надо полагать, что это тоже продолжится, но насколько это будет отличаться от присутствия в стране, насколько большой ущерб нанесен вот этой нежелательностью?
Ну, вы действительно правы в том, что много уехало уже с начала войны. И экспертов экологических, и активистов, и журналистов тоже, кто писал про эти темы. И уже на протяжении последнего года во всех наших кругах, потому что дискуссии все сохраняются, мы все знаем друг друга, мы все продолжаем общаться, шло много обсуждений, а что могут сделать люди, которые уехали, и как они могут помочь, например, активистам, которые внутри остаются, экологическим активистам, по их экологическим кампаниям. Ну, и понятно, что большая часть работы сейчас ведется не публично, просто исходя из безопасности. Ну, то есть ведутся разговоры, есть попытки понять, как можно помочь и поддержать вот остающимся экологическим активистам, как можно продолжать мониторить хотя бы и понимать все, что происходит в России в области экологии и климата. Там же тоже мало понимания, очень большое количество документов, статистики же все закрывают. Но что-то делать можно, да, то есть там мониторинг со стороны можно делать, аналитику со стороны можно делать, можно пытаться понять, как поддержать активистов на местах, можно понять, как все-таки сохранять какой-то диалог с международным сообществом, неформальный, потому что интерес есть, интерес сохраняется, понятно, что сейчас какого-то формального диалога со стороны условных западных стран с государственными властями России не ведется, с какими-то государственными институциями, но с гражданским обществом, с активистами ведется. И вот эти неформальные диалоги, они, конечно, продолжаются. То есть все вот это происходит, да, и вообще как-то попытки все-таки оставить связи сильные и между теми, кто уехал, и между теми, кто остался, это есть. В экологическом секторе есть. Но переходя к вопросу, что происходит с тем, что и Белону признали нежелательной, и ВВФ признали агентами, и Greenpeace запретили, российское экологическое сообщество внутри России сильно теряет профессионализм и сильно теряет вот именно эту профессиональную поддержку. То есть региональные протесты, инициативы низовые будут сохраняться. Они никуда не денутся, они будут там. Но они, как я уже сказала раньше, получали очень много вот этой профессиональной поддержки, юридической, еще какой-то там, распространение информации, работы с сотнями тысяч людей, как мы с вами услышали и посмотрели, да, вот на всю эту статистику. Вот сейчас это просто не будет. Большой вопрос, куда пойдут все эти эксперты, которые раньше работали в Greenpeace, лично, какой лично человеческий выбор в жизни они сделают. Будут ли они работать как независимые эксперты, пойдут ли в другую организацию, там парочка еще осталась, как мы понимаем. Что они будут делать? Вот это большой вопрос. Но вот это большой удар, я бы сказала, по профессиональной деятельности, по вот именно этой деятельности того, что мы называем watchdog, да, то есть тот, кто мониторит все негативные события. Это большой удар по очень профессиональной работе с социальными медиа, распространение информации на сотни тысяч людей. Ну, как Greenpeace, это очень мало кто делал. Ну, выхода на такие ресурсы не было практически ни у кого. Вот по всему этому большой удар. Даже вот если у нас сохраняются и экологические движения, и региональные экологические движения, у вас есть ограничения экспертные, там еще какие-то временные. Хорошо, когда была такая большая организация, к которой можно было обратиться за поддержкой, за экспертизой, за представлением ваших интересов каких-то важных федеральных органов. Вот этого сейчас ничего не будет. То есть вам, наверное, придется что, идти в госсубституты про государственным экологам? Не знаю, это пока все еще так недавно произошло, знаете, мы с вами размышляем скорее.
Спасибо большое за этот разговор. Ничего хорошего не удается придумать для завершения беседы. Удар по важному институту, удар по гражданскому обществу, очередной, один из последних. Есть, конечно, надежда на какое-то возобновление, но чем дальше происходит то, что происходит в России, тем меньше будет возможностей для того, чтобы это все снова развернулось и возродилось. Ну, вот такое время, такие беседы. Спасибо вам гигантское, Ангелин.
Спасибо вам, спасибо за приглашение выступить, спасибо за этот разговор.
Это была журналистка Ангелина Давыдова. Два мгновения, читаем ваши письма. Отбивка прозвучала. Напоминаю, адрес для ваших писем podcast@sobakameduza.io, как всегда. Вот письмо от Константина. Большое спасибо вам за эпизод с Кириллом Шамиевым о планах Европы относительно послевоенной России. Мне кажется, это очень важный разговор. Сейчас очень много говорят о войне и довольно мало о том, как же переходить к миру. Это понятно, но тревожно, ведь кажется, что пока не начать активно искать мирный выход, он и не найдется. Но это так, литература. А теперь к делу. Почему я пишу вам в этот раз? Хотел попросить, хоть и знаю, что шанс невелик, сделать подкаст на тему того, как может выглядеть мирное урегулирование украинского конфликта. Ох, Константин, рано про это говорить, и если вам понравился выпуск с Кириллом Шаймиевым, я очень рад, но вы, наверное, обратили внимание, насколько он аккуратен, осторожен и, я бы сказал, дипломатичен в своих предсказаниях и в своих оценках. План, самый общий контур будущей политики, о котором говорит Кирилл, он тоже, заметьте, такой очень аккуратно выписанный. Пока, боюсь, все предположения были бы слишком большой спекуляцией, но спасибо за письмо, будем держать в голове, как только что-то начнет проясняться, конечно, будем что-то такое делать, потому что, безусловно, всех волнует это, как может выглядеть мир, хотелось бы, чтобы он наступил, конечно же, поскорее. Есть послание от Юрия. Уважаемые редакции, спасибо за то, что делаете. Отдельное спасибо за подкаст «Что случилось?». Пожалуйста, спасибо, что слушаете. И вот туда у меня вопрос. Уже полгода живу в Сербии. Совсем недавно шутинг потряс всю Сербию. Все и каждый тут в шоке. Я имею в виду сербов. Вот уже третью неделю собираются многотысячные шествия, перекрывающие центр Белграда. Они против насилия, но этот лозунг эфемерен. Было бы здорово услышать выпуск про эту балканскую страну, которая раз в столетие становится домом тысячам россиян. Заранее спасибо. Ваш слушатель, читатель Юрий. Юрий, спасибо за вопрос. С Сербией вот какая беда. Мы давно что-то хотим сделать и все ищем повод, потому что понимаем, что, безусловно, большое количество людей туда уехало, чьи-то родственники уехали. Многим, может быть, было бы любопытно, как мы чуть издалека смотрим на эту страну, на ее значение, но повод пока не очень подбирается, хотя могу вам посоветовать. Был, на мой взгляд, отличный эпизод с Максимом Самаруковым. Он написал статью в Карнеги про то, что было с Сербией после войны. Аналогия напрашиваются, и, возможно, это тоже отчасти может дать представление о том, каким будет международное будущее Российской Федерации после войны, что, несмотря на то, что она развязала войну, она остается важным игроком, и к ней, вероятно, будут часто обращаться европейские, американские и другие мировые стороны за разрешением сложностей в регионе, и так далее, и так далее. Вот отдаленно, конечно, про Сербию, про что-то более современное посмотрим, следим, хотим. Кстати, раз вы в Сербии, для вас, кажется, безопасно, пожертвовать нам денег. Простите, что так бесхитростно попрошайничаю, но это мой долг напоминать в конце каждого эпизода про то, что «Медуза» существует на ваши деньги. Она не существует за счет чьей-то щедрой спонсорской помощи. Нет, основа нашего не то чтобы благосостояние, а просто нашей редакционной экономики. Это вы, если вы хотите, чтобы мы существовали, вы нас поддерживаете. Не хотите? Ну, значит, лед под нашими ногами растает, и мы погрузимся в теплую воду безвестности. Это был «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными и которые иногда заканчиваются вот такими слишком литературными метафорами. Всего доброго! Thank you.